нашей главе рассказывается, что когда мы придем в Эрец-Исроэль, то мы будем собирать замечательные плоды этой земли. Вай! Мы будем замечательные плоды этой земли собирать, и тогда мы самые-самые первые плоды, которые рождаются на нашей земле, мы их принесем куда? Куда мы приносим первые плоды? В Бет-Амигдаш, в храм, совершенно верно. Ай, мы соберем плоды и принесем их в Бет-Амигдаш. И не только первые плоды в Бет-Амигдаш, мы принесем плоды коинам, мы принесем плоды левитам. Почему нужно левитам принести плоды? Они что, сами не могут собрать плоды из своих садов, левиты? Как вот? Ай, совершенно верно. У левитов нет своей земли, на которой они могли бы выращивать. Левитам Ашем, всему колену Леви, Ашем не дал землю, чтобы выращивать плоды. Ашем повелел, чтобы левиты, они работали в храме, служили в храме Ашему. Ну что же они будут кушать? Поэтому Ашем повелел левитам отделять десятину и эту десятую часть от нашего урожая, и эту десятину отдавать левитам за то, что они работают в храме. Ой-ой-ой, а что ж теперь нам делать? У нас сейчас храма нет, и левиты в храме не работают. Ай! Как же мы можем выполнить эту заповедь? Дело в том, что сейчас у нас есть, не обязательно левиты, но есть такие праведники, которые все время служат Ашему. Как они служат Ашему? Что делают праведники? Как они служат Ашему все время?
Молятся.
Молятся, все молятся. Это все евреи молятся утром, днем и вечером. Три раза в день все евреи молятся. Но есть праведники, которые ничем другим больше не занимаются, они только служат Ашему. Что они делают?
Учат Тору.
Совершенно верно. И когда же они успеют заработать себе деньги, чтобы купить еду? Вот им-то мы отделяем десятину, чтобы они могли продолжать учить Тору, и чтобы им было что кушать, на что купить себе еду. Кроме того, в нашей главе рассказывается, что десятину отделяют не только левитам. Есть годы, когда отделяют десятину левитам, она так и называется Масер Леви, а есть годы, когда отделяют Масер Ани. Ани – это человек бедный. Он меуне. Отделяют, дают деньги или дают еду, да, бедным, нуждающимся, тем, которые не могут заработать себе сами. Дают сиротам, вдовам, инвалидам, тем, кто не может сам себе заработать на жизнь. И когда мы отделяем от своих доходов, когда мы отделяем этим людям, тем, кто нуждается, Ашем записывает в своей большой книге, как будто бы мы исполнили полностью его мицву о принесении наших плодов в храм. В нашей главе, кроме этого, Ашем говорит нам, что еще мы должны будем сделать, когда мы придем в Эрец-Исроэль. На самом деле это уже было сделано, когда в первый раз евреи пришли в Эрец-Исроэль, они это исполнили. Что же такое особенное Ашем повелел им сделать? Когда евреи переходили через реку Иордан на границе Израиля, река расступилась в разные стороны и дала евреям пройти по сухому месту. Они прошли через эту реку по суху. Шем повелел взять со дна реки 12 огромных-огромных камней, которые были не видны, когда вода текла в реке, эти камни были не видны. Когда вода расступилась, то по этим камням евреи переходили реку. Ашем повелел взять с собой эти камни, 12 камней, и сложить... Да? Что? Что случилось? Слышно меня? Опять меня не видно? Куда же я делся? Сейчас видно меня? У кого-то плохая связь, у кого-то проблемы с интернетом, я понимаю. Но если всем остальным меня видно, то я продолжаю рассказ. Потом можно будет посмотреть в записи, меня еще раз увидите, когда эту запись выложат. Так вот, Ашем повелел сложить из этих огромных камней большой-большой жертвенник, на горе Эйваль. На горе Эйваль сложить большой жертвенник. На нем евреи принесли жертву Ашему. Но после этого весь этот огромный-огромный каменный жертвенник они обмазали белой известкой, и на этой звездке они написали всю Тору. От начала до конца всю Тору написали на стенках этого огромного жертвенника. И не на одном языке, а на 70 языках. На всех языках мира, на каждом языке написали всю Тору. Как вы думаете, для кого они написали эту Тору? Для кого они написали ее? На разных языках, на всех языках мира. Ашем, он знает Тору хорошо. Для кого же они написали ее на стенках жертвенника? Для людей, для всех народов мира, для каждого народа они написали на его языке, чтобы каждый человек, кто хочет знать Тору, чтобы он пришел, прочитал и мог узнать Тору и выучить ее. Чтобы Тору могли узнать все народы мира. Скажите, пожалуйста, а все ли пришли, все ли народы мира пришли читать Тору со стенок этого жертвенника? К сожалению, совсем нет. Они совсем не все захотели прийти учить Тору. Кто хотел прийти учить Тору, тот пришел. Кто не хотел, тот остался. И до сих пор любой человек в мире, тот, кто хочет учить Тору, и тот, кто хочет исполнять заповеди, он может прийти и учиться. Прийти учиться у евреев и стать даже сам, может, евреем. Он может принять гиюр и стать евреем. Но тот, кто не хочет, не хочет, не надо. Достаточно, если он будет исполнять 7 заповедей, которые Ашем дал всем народам поровну. Так вот, этот жертвенник огромный Ашем повелевает построить на горе Эйваль. Еще Ашем повелевает, чтобы евреи встали, разделились поровну, встали на двух горах, и левиты встанут посерединке, посерединке встанут левиты, и левиты произнесут все благословения для тех, кто исполняет заповеди Ашема. Все благословения для тех, кто исполняет заповеди Ашема, левиты их произнесут, и весь еврейский народ ответит им «Амен, амен, мы верим, мы готовы исполнять заповеди Ашема». И там же левиты произнесут, а тем, кто не хочет исполнять заповеди Ашема, кто хочет жить так, как ему нравится, совсем не так, как Ашем велел, ой, им совсем-совсем получится не благословение, а совсем-совсем другая неприятная вещь, о, которая совсем-совсем наоборот не благословение. Ой. И на каждое благословение, и на каждое проклятие тем, кто не хочет исполнять заветы Ашема, не хочет исполнять заповеди Торы, на каждое благословение и на каждое проклятие евреи отвечали «Амен». Что же это за благословение и что же это за проклятие? Евреи встали на две горы, на гору Эйваль и на гору Гризим. Да? На одну гору встали колено Шимон, Леви, Иуда, Иссахар, Йосеф и Беньямин. А на другую гору встали колено Рувен, Гад и Ашер, Звулун, Дан и Нафтали. А посерединке встали левиты. И левиты, они громко-громко, чтобы все слышали, они произнесли: «Благословен тот, кто не будет делать идолов». И весь еврейский народ сказали «Амен». Левиты сказали: «Проклят тот, кто сделает идола». И весь еврейский народ ответил «Амен». Благословен тот, кто не будет нарушать границы своего соседа. И весь еврейский народ ответил «Амен». Проклят тот, кто нарушит пределы своего соседа, границы своего соседа. И весь еврейский народ ответил «Амен». Вы знаете, что такое границы? Что такое границы? Например, у одного соседа, у Рувина, есть дом, и у Шимона есть дом. Вокруг дома у Рувина есть сад, и вокруг дома Шимона есть сад, где они соединяются, да, сближаются друг с другом. Там стоит что? Забор, он разделяет. Это граница между Шимоном и между Рувином. Между ним есть забор, граница. А Шим сказал, что нельзя передвигать эту границу. Если Кучкале хочет взять, чтобы у него было побольше земли, он возьмет и передвинет забор, чтобы у его соседа было меньше, а у него было больше. Ой-ой-ой, про это сказали левиты: проклят тот, кто захватывает землю, захватывает пределы своего соседа, границу своего соседа. А если он слышит, как в животе у него ецерара, ему говорит: ух, у тебя мало земли, передвинь забор, чтобы у тебя было побольше, а у всех остальных поменьше. А он не хочет слушать ецерара, он говорит: ецерара, уйди, я не хочу тебя слушать. Если он не слушает ецерара, то тогда как раз на него опускается благословение, которое произнесли левиты у горы Гризим и горы Эйваль. И вы знаете, Это не только про забор сказано. Это сказано про каждую вещь, которая есть. Есть у каждого человека свои границы. Например, Реб Мойше, он открыл свой маленький магазин. Он открыл свой маленький магазин, в котором он продавал всем людям, которые живут вокруг него, он им продавал всякие нужные им вещи. Он им продавал хлеб, молоко, маслице. Все приходили к Реб Мойше и покупали у него. Жил рядом с Реб Мойше, жил с ним рядом Кучкали. Кучкали, он посмотрел, все ходят к Реб Мойше и покупают у него, он получает много денег. Я хочу тоже получать много денег. Он открыл свой магазин рядом с магазином Реб Мойше. И стал всех звать, приходите ко мне, не ходите к Мойше. Приходите ко мне все, у меня покупайте. Я продам вам дешевле. Он хочет отобрать у Реб Мойше заработок, чтобы у него было больше, а у Реб Мойше, чтобы было меньше. Это тоже называется приступать, передвигать границы соседа. И это про то, что Тора сказала, этого делать нельзя. Этого делать нельзя. Если бы он открыл свой магазин, в котором он продавал бы такие вещи, которые не продает Реб Мойше, это, пожалуйста, можно. Или если бы он открыл свой магазин далеко от магазина Реб Мойше, это тоже, пожалуйста, там, где нет никакого другого магазина. А специально он открыл рядышком и всех стал звать к себе, не покупайте у него, покупайте у меня. Это называется передвигать границы. Еще есть такой пример. Дома, у мамы было пятеро детей. У мамы был Срулик. И Сарале, и Шмулик, и кто там еще у нее был? Кучкале, и маленькая Ривкале. И мама, она с каждым своим ребенком, она с ними занималась. Она, когда они приходили из школы и из садика, с каждому она уделяла немножко времени. С каждым она спрашивала у него, что было у тебя сегодня в школе или в садике, никто тебя не обижал, о чем рассказывала учительница, о чем тебе рассказывал Рэбби, что вы сегодня учили. Они повторяли, с каждым мама занималась, да? И каждому она уделяла немножко времени. Как вы думаете, у мамы есть много времени, она может все время сидеть только с детьми, ничего не готовить, не работать, ничего больше не делать? А? Нет. У нее есть немножко времени, и она это время разделила поровну между всеми своими пятью детьми. И все дети были очень, они любили, когда мама с ними занимается. Кучкале, он хотел, чтобы мама занималась только с ним. Мама села со Сруликом, чтобы у Срулика расспросить, что его учил Рэбби, чему ему учил Рэбби сегодня. Кучкале подходит и маму начинает дергать. Мама, нас сегодня Ганенет рассказывала. Сегодня она нам рассказывала. Подожди, Кучкале, я сейчас занимаюсь со Сруликом. Он подождал, совсем чуть-чуть подождал, снова маму дергает. Мама, у меня сегодня болела ножка. Подожди, солнышко, что случилось с твоей ножкой? Мама уже отвлеклась от Срулика и занимается Кучкали. Кучкали не давал маме заниматься ни с кем из своих братиков и сестричек. Он все время хотел, чтобы мама занималась только с ним. То у него ножка болит, то он должен рассказать, как птички летали, то... Всем мешал, не давал ни с кем заниматься. Это тоже называется передвигать границу. Это называется передвигать границу, забирать у всех внимание, чтобы только-только с ним все время разговаривали, только-только ему все время уделяли все время. О, это то, что Тора говорит, нельзя делать, то, что нельзя делать. Вы видите, что Тора, она говорит не только папам, не только взрослым, не только большим мудрецам, и нам, всем-всем-всем, и даже самым маленьким детям, все-все-все могут выполнять заповеди Торы, или, не дай Бог, как Кучка ли, нарушать их. Ну, Кучка ли, он был маленький, поэтому он еще не знал, что так поступать нельзя. Потихоньку, постепенно, мама его научила, как себя правильно вести, и что можно делать, а чего нельзя делать. И Рэби его в Хейдере потом тоже этому учил. И постепенно, потихоньку, он стал себя вести гораздо, гораздо лучше. Вы знаете, что в нашей недельной главе, кроме благословений, написано очень-очень-очень много проклятий, страшных-страшных, которые постигнут злодеев, не желающих учить Тору, не желающих исполнять заповеди. Когда в синагоге читают это место, где написаны проклятия, то даже хазан, который читает Тору, чтец Торы, он старается читать ее чуть-чуть потише. Потому что это такие страшные вещи. Зачем же Тора написала нам такие страшные вещи? Их даже страшно читать. Однажды случилось так, что в одной семье очень-очень-очень заболел очень сильно маленький, я не помню, как его звали, пусть его называют Янкале. Янкале, ему было всего 2 годика, и он очень-очень сильно заболел. Это было много-много-много-много лет назад. И тогда врачи еще не умели такие болезни лечить. Пришел врач, он посмотрел на Янкале. Он сказал: «О, я не знаю, как лечить такую болезнь, и скорее всего, ваш сын, что с ним случится? Он не вылечится». Вау. Были папа и мама Янкали, они так грустили. Папа день и ночь, он молился в синагоге, он просил у Ашема, чтобы Ашем помог, чтобы Ашем спас его. Хоть доктор и сказал, что от этой болезни невозможно вылечиться, но вы знаете, что Ашем, он может вылечить любую болезнь. А мама, она не умела читать, она не умела молиться, она молилась своими словами, так как она умела, а читать ее никто не научил, потому что в те далекие времена учили читать только мальчиков, а девочек не учили читать. И однажды мама шла по улице, и вдруг она увидела, прямо на дороге лежит, почти что в луже, в грязи, лежит большой лист, пергамент, на котором что-то написано. Она читать не умеет, она не знает, что там написано. Но она узнала, она видела, как в синагоге читают Тору, и она узнала, что это очень-очень-очень похоже, как будто бы это кусочек из Торы. Ой, мама Янкали подумала: как же так, кусочек из Торы лежит на земле в грязи, нужно его скорее поднять. Она его подняла, очистила. Что же теперь с ним делать? Что же теперь делать с этим кусочком Торы? И она его аккуратно сложила, и она решила положить его в кроватку к маленькому больному Янкали. Может быть, она попросила у Ашема: «Ашем, сделай так, чтобы слова твоей Торы, чтобы они ему помогли». И вы знаете, с этого дня Янкали стал выздоравливать. Каждый день он чувствовал себя все лучше и лучше. Пришел доктор, посмотрел: «Ой, не может быть! Я думал, что он все уже не выздоровеет, а он начинает выздоравливать. О, ему все лучше и лучше. О, все удивлялись, какое чудо. И мама, она по секрету папе рассказала. Она ему рассказала папе: «Папа, ты знаешь, я нашла на дороге лист из торы, кусочек торы, и я положила его в кроватку к маленькому Янкеле. Я попросила у Ашема, чтобы Ашем помог Янкеле силой торы». «О, я хочу посмотреть на этот листок», — сказал папа. «Что же там написано? Это действительно тора? Я не знаю, я не умею читать, но это было очень похоже на лист из торы». Папа достал этот листок. Ой, он начинает читать. Какой страх, что там написано? Там написано, ой, там написано: «И будет, если ты не будешь слушать голоса Ашема, не захочешь соблюдать и исполнять все его заповеди и законы, то сбудутся над тобой все проклятия и настигнут тебя. Проклят ты в городе, проклят ты в поле, проклят ты...» Ой, сколько там было проклятий! Это был как раз лист из нашей недельной главы. Папа испугался: «Ой, ой, что ты положила к нему? Здесь же проклятие!» А мама говорит: «Но ты же видишь, что Янкеле от этих проклятий стал выздоравливать? Я не хочу, чтобы ты забирал, я хочу, чтобы Янкеле продолжил выздоравливать. Оставь эти слова Торы у Янкеле в кроватке». Ой, они не знали, что делать. Папа пошел к Раву. Он спросил у Рава, что же делать. Рав его успокоил. Рав пришел, он прочитал эти слова, и он сказал: «Ты знаешь, что хотя это и слова проклятий, но даже проклятия святой Торы, они на самом деле благословения. Они на самом деле приносят благословение тем, кто исполняет заповеди Торы. Эти проклятия, они проклинают тех, кто не хочет выполнять заповеди Торы. А тех, кто Тору исполняет, ай, они ему благословения, они ему помогают. И поэтому, естественно, твой сын стал выздоравливать». Потому что мама, она не знала, что там написано, да, но она знала, как важна Тора, и как ее нужно беречь, и как ее нужно уважать. Она ее очистила, она ее подобрала, очистила, положила в чистое место. А, естественно, что Тора помогла вашему сыну выздороветь. И нет ничего такого в этом страшного, и не нужно пугаться тех проклятий, которые там есть. И это то, что в нашей главе говорит Моше после того, как он прочитал всему еврейскому народу все эти проклятия. Он сказал: «Не бойтесь, эти проклятия только для тех, кто не хочет выполнять Тору, а для тех, кто хочет выполнять Тору, это все обернется благословениями». Что мы из всего этого учим? Кто мне подскажет? Тора нужна, что нужно любить Тору, что нужно уважать Тору, что нужно беречь Тору, и что нужно выполнять, что? Заповеди, которые в нашей Торе есть. И тогда даже самые страшные проклятия, они становятся благословениями.